Стены пустой комнаты — это зеркала, которые бесконечное число раз отражают человека таким, каким он сам себя представляет. И когда я остался один, меня вдруг охватило волнение, как будто я попал в общество блестящих, знаменитых и красивых людей. Я подошел к единственному окну и посмотрел на сверкающий хаос Уайзер-сквер. Это был лабиринт, шлюз, озеро, куда со всего города стекался свет автомобильных фар. На протяжении двух кварталов Уайзер-стрит была самой широкой улицей в Восточных Штатах. Сам Конрад Уайзер ставил здесь столбы, планируя в 18 веке город, просторный, светлый и свободный. Теперь здесь струились огни фар, словно воды пурпурного озера, поднимавшиеся до самого моего подоконника. Вывески магазинов и баров зеленой и красной травой стлались по его берегам. У Фоя в Волтонском универмаге витрины сверкали, как квадратные звезды, 6 рядов, а еще они были похожи на печенье из 2 сортов муки. Снизу, где ярко горели лампочки, из пшеничной, а сверху, где тон становился темнее, из ячменной или ржаной. Напротив, высоко над крышами домов, сверкала большая неоновая сова с электрическим приспособлением, которое подмигивало и равномерно в 3 последовательные вспышки подносило крылом к клюву блестящий сверкающий бисквит. Разноцветные буквы у нее под лапами возвещали попеременно: «Бисквиты сова — лучшие в мире! Бисквиты сова — лучшие в мире!» Эта реклама и другие поменьше — стрела, труба, земляной орех, тюльпан — казалось, отражались в самом воздухе, мерцали на прозрачной плоскости, простиравшейся над площадью на уровне моего окна. Автомобили, светофоры, дрожащие силуэты людей сливались для меня в чудесный напиток, который я поглощал глазами, и в его парах мне виделось будущее. Город. Вот он, город. На стенах комнаты, где я стоял в одиночестве, дрожали отсветы реклам. Отойдя от окна, зрячий, но незримый, я продолжал раздеваться, и струпья, которых я касался, были как грубые, крапчатые листья, под которыми прячется нежный, тонкий, серебристый плод. Я стоял в одних трусах на краю омута. Следы моих босых ног отпечатались в иле меж тростников. Сам Олтон уже купался в озере ночи. Влажные огни преломлялись в неровном оконном стекле. Чувство неизведанного и запретного захлестнуло меня, как ветер, и я вдруг почувствовал себя единорогом. Олтон ширился, его руки, белые уличные огни, тянулись к реке. Сияющие волосы раскинулись по поверхности озера. Я чувствовал, что мое существо разрастается, пока любящий и любимый, видящий и видимый, я не вобрал в себя несколькими могучими охватами самого себя, город и будущее. И в эти мгновения действительно оказался в центре всего, победил время. Я торжествовал, но город жил и мерцал за окном, непоколебимый, свободно пройдя сквозь меня, и я, опустошенный, стал ничтожно маленьким. Торопливо, словно мое крошечное тело было горсткой тающих кристаллов, которые, если их не подобрать, исчезнут совсем, я снова натянул на себя белье и лег в постель к самой стенке. Холодные простыни раздвинулись, как мраморные листья, и я ощутил себя сухим семенем, затерянным в складках земли. Господи, помилуй, помилуй меня, храни отца, маму, дедушку, и не спошли мне сон. Когда простыни согрелись, я вырос до человеческого роста и, постепенно погружаясь в дрему, снова ощутил, как чувство огромности, разом и живое, и бездыханное пронизало все мои клетки, и теперь я казался себе гигантом, у которого в мизинце заключены все галактики, какие есть во Вселенной. Это чувство подчинило себе не только пространство, но и время. Так же просто, как говорят, прошла минута, для меня прошла вечность с тех пор, как я встал с постели, надел ярко-красную рубашку, топнул ногой на мать, погладил собаку через мерзлую металлическую сетку и выпил стакан апельсинового сока. Эти картины проходили передо мной, как фотографии, отпечатанные на тумане в звездной дали. А потом среди них всплыли Лорен Беккел и Дорис Дэй, и их лица помогли мне вернуться на твердую почву повседневности. Я стал воспринимать детали. Далекий гул голосов, спираль проволоки, которой была обмотана ножка стула в нескольких футах от моего лица, раздражающие блики света на стенах. Я встал с постели, опустил штору и снова лег. Как тепло было здесь по сравнению с моей комнатой в Файертауне. Я вспомнил маму и в первый раз почувствовал, что скучаю по ней. Мне хотелось вдохнуть знакомый запах каши и забыться, глядя, как она хлопочет на кухне. Когда увижу ее, непременно скажу ей, что теперь я понял, почему она так рвалась на ферму, и не виню ее. И дедушку надо больше уважать, выслушивать его, потому что ведь дни его сочтены. Мне показалось, что именно в этот миг отец вошел в комнату. Должно быть, я заснул. Я чувствовал, что губы у меня распухли, босые ноги стали длинными и мягкими, будто без костей. Его большой теплый силуэт пересек розовую полосу, которая сквозь опущенную штору ложилась на стену в углу. Я слышал, как он положил на стол мои учебники. «Ты спишь, Питер?» «Нет». «Где ты был?» Звонил маме Эллу Гамелу. Мама велела сказать тебе, чтобы ты ни о чем не беспокоился. А Эл с утра пришлет грузовик за нашей машиной. Он полагает, что карданный вал сломался. Обещал достать подержанный для замены. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Я тут разговаривал в вестибюле с милейшим человеком. Он разъезжает по всем восточным штатам, консультирует крупные магазины и компании, как наладить рекламные радиопередачи, зарабатывает чистыми 20 тысяч в год и при этом 2 месяца отдыхает. Я объяснил ему, что как раз такая творческая работа тебя интересует, и он сказал, что охотно с тобой познакомится. Я хотел подняться, позвать тебя, но побоялся, думал, ты сладко спишь. «Нет, спасибо», — сказал я. Его силуэт двигался вперед-назад, застилая полосу света, пока он снимал пиджак, галстук, рубашку. Он засмеялся. «Значит, послать его подальше, а? Пожалуй, это будет самое правильное. Такой человек за цент горло готов перегрызть. Мне всю жизнь с этими людьми приходилось дело иметь. Очень уж они умничают». Наконец он улегся, перестал шелестеть простынями и стало тихо. А потом он сказал: «Ты, Питер, о своем старике не беспокойся. Будем уповать на Бога». «Я и не беспокоюсь», — отозвался я. «Спокойной ночи». Снова тишина, а потом темнота сказала: «Приятного сна, как говорит наш дед». И от этого упоминания о дедушке я вдруг почувствовал себя в чужой комнате, как дома, и заснул, хотя в коридоре хохотала какая-то женщина, и на всех этажах хлопали двери. Спал я спокойно, крепко. Сны шли урывками. Проснувшись, я вспомнил только бесконечную химическую лабораторию, где, словно окруженные в зеркалах, множились колбы, пробирки и бунзеновские горелки из 107 класса нашей школы. На столе стоял маленький стеклянный кувшин, в каких моя бабушка хранила яблочное повидло. Стекло было мутное. Я взял кувшин, приложил к нему ухо и услышал тихий голос, отчетливый, как у врача, который, проверяя слух, называет цифры. И этот голос повторял едва слышно, но явственно: «Я хочу умереть. Я хочу умереть». Отец уже встал и оделся. Он поднял штору и стоял у окна, глядя на город, вползавший в серое утро. Небо было пасмурное, облака, как огромные булки, повисли над кирпичным городским горизонтом. Отец открыл окно, чтобы ощутить дух Олтона, и воздух был уже не такой, как вчера. Он стал мягче, тревожней, настороженней. Что-то надвигалось на нас. Внизу, на месте вчерашнего портье, был другой, помоложе. Этот уже не улыбался и, выпрямившись, стоял у своего стола. «А что, пожилой джентльмен уже сменился?» — спросил отец. «Смешная вышла история», — сказал новый портье без тени улыбки. «Чарли ночью приказал долго жить». «Как? Что с ним случилось?» «Не знаю. Говорят, дело было около 2 часов, а мне заступать только с 8. Он встал, пошел в уборную, упал и умер. Наверное, что-нибудь с сердцем. Скорая помощь приехала. Вы не слышали?» «Значит, это по моему другу выла сирена. Просто не верится. Он поступил с нами как истинный христианин. Я-то его мало знал». Только после долгих объяснений портье с недоверчивой гримасой согласился взять чек. Мы с отцом вывернули карманы и наскребли мелочи, которые хватило на завтрак в передвижном ресторанчике. У меня был еще доллар в бумажнике, но я промолчал, решил приберечь его на крайний случай. В ресторанчике у стойки толпились рабочие, хмурые, не выспавшиеся. Я с облегчением увидел, что на кухне орудует не наш вчерашний пассажир. Я заказал оладьи с ветчиной и впервые за много месяцев позавтракал в свое удовольствие. Отец взял пшеничные хлопья с молоком, проглотил несколько ложек и отодвинул тарелку. Он посмотрел на часы. Они показывали 7:25. Он подавил отрыжку, его лицо побелело, глаза ввалились. Он заметил, что я с беспокойством смотрю на него, и сказал: «Сам знаю, я на черта похож. Побреюсь в школе, в Кубовой. Геллер даст мне бритву». Щетина, отросшая за сутки, как утренняя изморозь, сероватым налетом покрывал его щеки и подбородок. Мы вышли из ресторанчика и пошли на юг, туда, где в вышине погасла и замерла сова из неоновых трубок. потеплело. Прозрачный зимний туман лизал сырой асфальт. Мы сели на трамвай на углу 5-й улицы и Уайзер-стрит. В вагоне весело блестели соломенные сиденья, было тепло и почти пусто. Мало кто ехал в эту сторону. Город всех притягивал к себе. Олтон поредел. Сплошные ряды домов взламывались, как река во время ледохода. Дальний холм был сверху покрыт унылой зеленью, а внизу лепились новые, словно пастелью нарисованные домики. Мы проехали длинный спуск, мелькнул киоск мороженщика, на котором красовался большой гипсовый стаканчик, а там пошли уже оленджерские дома из цветного кирпича. Слева показалась территория школы, а потом и само оранжево-красное здание. Высокая труба котельной пронзала небо, как шпиль. Мы вышли у гаража Гамнелла. Нашего Бьюика там еще не было. Сегодня мы не опоздали. Машины только вползали на стоянку. Оранжевый автобус на всем ходу свернул к обочине и резко остановился. Ученики, издали казавшиеся не больше птичек, яркие, разноцветные, выпархивали из его дверей парами. Когда мы с отцом шли по улице, отделявшей пришкольную лужайку от гаража Гаммела, на мостовой взметнулся маленький вихрь и понесся впереди нас. Давно увядшие листья, ломкие, как крылья мертвой бабочки, голубые конфетные обертки, мусор, пыль, травинки из канавы шелестом завертелись перед нашими глазами. И в этом кружении угадывались очертания какого-то невидимого существа. Оно прыгало от обочины к обочине, и в его шелестящих вздохах мне слышались бессмысленные слова. Я почувствовал невольное желание остановиться, но отец все шел. Брюки его трепал ветер, что-то холодное лизало мои щиколотки, и я зажмурился. А когда я оглянулся, вихрь уже исчез. У школы мы расстались. Я вместе с другими учениками должен был по правилам ждать у стеклянной двери. Отец вошел и зашагал по длинному коридору, высоко неся голову с гривой волос, который он растрепал, когда сдернул синюю вязаную шапочку, и каблуки его громко стучали по блестящим доскам. Он становился все меньше в их перспективе, и у дальней двери стал тенью, мотыльком, едва видимым на фоне света, в который он погрузился. Дверь отворилась, он исчез. Я весь покрылся испариной, и страх больно сжал мне сердце.